РИА Новости. Подкасты.
Страхи.
Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Страхи.
Здравствуйте, это подкаст «Страхи», меня зовут Наталья Лосева, и здесь мы говорим о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Сегодня мы говорим об очень противном и страшном страхе, мы говорим о страхе заболеть раком. У меня очень интересные гости. Алиса Волкова, руководитель службы психологической поддержки НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой. Юрий Залялов, руководитель отделения онкологии номер 2 1-го Санкт-Петербургского медицинского университета. И довольно известная девушка Кэти Сапович, топ-менеджер в IT, москвалюб, колумнист и очень популярный автор. Кэти у нас сегодня в роли довольно серьезного канцерофоба. 4 года назад у нее произошли события, которые заставили ее этим канцерофобом стать. Сейчас она ведет телеграм-канал о том, как остаться одной, не сойти с ума, не сдаться и снова быть счастливой. И таким образом пытается, наверное, себя вытащить. Вот об этом обо всем мы сегодня и поговорим. Здравствуйте, друзья.
Здравствуйте.
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 Вот скажите мне, пожалуйста, рост онкологических заболеваний, или падение, то есть какая-то динамика и канцерофобия – это связанные вещи напрямую? Как вы думаете?
Ну, действительно, количество онкологических заболеваний кажется, что больше, но на самом деле это из-за того, что улучшаются методы диагностики. И, соответственно, поскольку кажется, что больше пациентов, возрастает страх.
То есть есть ощущение, что людей все больше, все вокруг болеют раком?
Да, но это, безусловно, из-за того, что уровень диагностики лучше.
То есть получается, что люди перестали бояться ходить на обследование и стали лучше?
Медицина не стоит на месте, и, соответственно, появляются новые методы диагностики, качественно, например, ПЭТ-КТ, которого лет 10 назад еще не было. И, соответственно, это улучшает уровень диагностики.
А вы как думаете, Алиса?
Это правильно, но это одна часть. На самом деле, мне кажется, что канцерофобия не совсем связана с ростом заболеваемости, а она, может быть, даже больше связана с тем, что, может быть, недостаточно информированности у населения о том, что это такое злокачественного образования, и остается стереотип из прошлого, из тех времен, когда все знали о том, что это действительно опасное для жизни заболевание.
Нет, это не просто опасно. Слушай, давайте говорить как есть, да?
Вот смертельно
опасно. Детства, все. Да. Рак, значит, все, да?
Да.
То есть пошли только обратный отсчет.
Я об этом же говорю, что действительно у нас, наверное, еще с тех времен у всех, у каждого есть именно вот это вот ощущение от этого заболевания. Ведь мы никто не боимся говорить о том, что сердечно-сосудистое заболевание – это тоже опасная для жизни болезнь. У нас нет этого такого утверждения, такого стереотипа, хотя смертность...
А по статистике что у нас?
По статистике смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на первом месте находится.
И то есть опережают
смертность. Люди не боятся этого заболевания. Они идут к врачу, они обследуются, они принимают таблетки. Намного больше привержены к лечению от этих заболеваний, чем от онкологических. То есть действительно тут влияние стереотипа о том, это из прошлого. Мы все помним о том, что это заболевание практически не излечивалось. На данный момент, насколько мне известно, Юрий Ринатович, наверное, подтвердит, что есть формы онкологических заболеваний, которые, по крайней мере, онкогематологические заболевания, имеют выживаемость до 80%.
Да, на сегодняшний день. Но если они были не на четвертой стадии диагностированы.
Да, даже на четвертой стадии.
Даже на четвертой стадии.
Ну, здесь есть, надо говориться, есть онкогематологические, а есть солидные опухоли. Для солидных опухолей это правило не работает.
Что такое солидная опухоль?
Ну, для рака не гематологические.
Для любого другого.
Да, да, да.
Хорошо, давайте вот покопаемся в этом страхе, да, и мы начнем сейчас копать страхи Кэти. Мы это делаем довольно деликатно, но по-честному, да, Кэти? Вот давай попробуем разобраться. Когда ты говоришь, что ты канцерофоб, ты чего боишься? Вот давай твою историю и попробуем разобраться на тебе на ярком примере, что на самом деле парализует твою волю этим страхом.
Ну, хронологически 4 года назад с разницей в неделю у меня умерли от рака родители. С разницей в неделю.
И это невозможно даже комментировать. Это ужасно.
И, в общем, на сейчас главная радость, что я не сошла с ума до сих пор. Но я схожу с ума каждый день, ровно боясь заболеть и внезапно умереть. Более того, несмотря на мои чекапы, я, в принципе, очень ответственный в этом отношении человек. Я могу даже чистить, хотя рекомендуют не чистить.
С обследованием.
С обследованием, mm-hmm. да. Мне кажется, что так же, как у мамы, очень энергичного, оптимистичного, жизнелюбивого человека, который не болел, не подавал никаких признаков, я не знаю, даже какого-то сниженного иммунитета, он обнаружился внезапно и сразу на четвертой стадии. Вот я каждый день живу с этим страхом. Если я проснулась с похмелья, с больной головой, конечно, у меня не похмелье, конечно, у меня рак мозга, и надо, в общем, принимать меры. Если я пробежала в воскресенье полумарафон, и сейчас у меня ломят мышцы, очевидно, что у меня рак всего, и мне надо лечить рак всего. И я, конечно, пытаюсь об этом шутить, и сейчас я пошла, можно сказать, по маминому пути. Когда у нее нашли рак, она помогала вообще всем, ну, пуще прежнего. И я, чтобы, как мне кажется, не сойти с ума и... В общем, я собой занимаюсь через других. Я продолжаю свою войну с раком через благотворительность. Это серьезная статья моего расхода. Это моя личная война, которая продолжается, чтобы вот, ну, опять же, как бы, да, не чувствовать эту зияющую пустоту и бездействие. И я пишу, я помогаю другим людям, соответственно, в моем блоге, который состоит из, если смотреть поверхностно, смешных историй. На самом деле, это действительно история о том, как остаться совсем одной на всей планете. У меня минимальное количество родственников, не очень близких, а вот тех, которым мы обычно звоним очень иногда. Так вот, как остаться одной на всей планете и не сойти с ума. И я рассказываю эту свою историю, да, про маму, про родителей. И мне пишут такие же другие дети, до 50 писем в день. И я им, конечно же, отвечаю, и они пишут длиннее, чем мои истории. Я им, конечно, отвечаю длиннее, чем мои истории. Вы можете себе представить, в Москве в 2019 году люди встречаются, чтобы обсудить вот эти темы, вот так вот самоорганизуясь, вплоть, ну, начиная от серьезных, да, там, психологических, душевных и с тем, чтобы поддержать друг друга, до того, как ухаживать за белым мрамором.
Это невероятно круто, то, что в Москве в 2019 году люди физически встречаются для того, чтобы и выговорить, помочь друг другу. Но я бы наш разговор сейчас разделила на две части. Да? То есть мы сначала покопаемся в природе страха, а потом что делать. Да? Вопросы есть у вас, дорогие эксперты?
Скажите, пожалуйста, Кэти, у вас мама и папа заболели какой-то одной формой заболевания или это были разные виды заболевания?
Это были разные виды заболевания. Тут я не успеваю рассказать другие какие-то mm-hmm. нюансы, но у обоих это сразу была четвертая стадия, и мама была наиболее близким для меня родным человеком сразу и подругой, и всем-всем-всем на свете, поэтому там я сильнее.
Скажите,
в нюансах.
Скажите, бабушки, дедушки и другие родственники страдали этим заболеванием? Или это было впервые
нет,
в нашей семье?
Нет, это впервые и такое бинго чудовищное.
Вот самое страшное, вот ужас мой обывательский, да, как раз в этой истории, в том, что нормальные люди, разумные, там, незапущенные, да, социально продвинутые, интеллектуальные, вдруг хлобысь, и четвертая стадия.
Это, безусловно,
почему
совпадение.
Это
редкое, но это совпадение.
Конечно. И, к сожалению, злокачественное образование – это не социальная зависимая болезнь, это не туберкулез, да, и не
там...
Нет,
я имею в виду с точки зрения, что они человек умный, понимает, что надо обследоваться хотя
да,
бы там раз.
Да, ну я просто к чему веду. Я хочу сказать, что да, есть, безусловно, наследственная предрасположенность по некоторым формам заболевания, но это совсем не стопроцентные заболевания. То есть порядка 20% действительно могут иметь наследственную предрасположенность. Я просто уже теперь про вас
это
говорю.
Это так много?
Это когда... Нет, ну почему 80% это... 75-80% это спонтанные заболевания, да, то есть которые не передаются по наследству. Поэтому, наверное, вам не стоит... Понятно, что у вас была реакция, то есть шоковая, которая имеет продолжение на сегодняшний момент, то есть она не ушла, не погасла, но вам нужно понять, что вы, если вы боитесь канцерофобии именно потому, что это может случиться с вами, то это совсем неправда. Потому что вы говорите, что это только было у папы, у мамы, это не было у родителей, у ваших бабушки, дедушки, у сестер, братьев. Вот. И, насколько я знаю, Юрий Ильинович подскажет, мне сейчас есть обследование, которое может определить генетическую предрасположенность. Если вы проводите скрининги начальной стадии заболевания, это одна как бы ветвь обследования, но можно и проверить вашу генетическую предрасположенность, и тогда уже быть уверенным, насколько нужно переживать по этому поводу.
Вот рецепт номер один, да, мы фиксируем, что есть методы исследования. Юрий, давайте подробнее, да, когда можно впрок проверить себя.
Ну, на самом деле, заболевания, которые передаются по наследству, очень мало. По сути, это только рак молочной железы, и тут надо смотреть BRAF-мутацию, которая передается, но она не дает 100%. Ну, это ситуация, как у Анджелины Джоли была. Угу. Передалась BRAF-мутация, и она обезопасила себя, удалив молочную железу. Ну, может быть, это она опрометчиво сделала тут.
Возможно, хорошо. Возможно, диагностика
мы сейчас говорим про наследование, да. А про то, чтобы проверить, насколько ты вообще предрасположен к тому.
Все остальное практически не работает.
Непрогнозируемо.
Да. Хорошо, это не работает. Возвращаемся к истории Кетти. Что для меня самое страшное в этой истории? То, что четвертая стадия, да, и как Кетти говорит, что родители не шли к этому долгу, не было там какого-то долгого недомогания, да, вот этот наш кошмар.
Даже на пенсию толком не ушли, они продолжали работать, и, в принципе, это действительно были очень классные ребята, очень современные, активные.
Почему это так происходит? Это как раз говорит о том, что, к сожалению, онкологические заболевания нужно пытаться скринировать, диагностировать не на стадии наличия жалоб, а без жалоб. Еще без жалоб существуют программы скринингов по разным видам заболевания. Да? Например, все женщины после 35 лет должны раз в год посещать маммолога, УЗИ молочных желез там, и так далее. Да? Там, после 40 лет все курящие люди должны обязательно делать обзорную рентгеноскопию органов грудной клетки, должны делать фиброгастроскопию, фиброколоноскопию, поскольку риск возникновения злокачественных новообразований у этой категории пациентов более высок, чем у других. И не нужно ждать, когда появятся какие-то жалобы, недомогания, а нужно идти и проводить эти скрининги без жалоб. И в России, насколько мне известно, вот эта приверженность к диагностике, она намного ниже, чем в других странах мира. И поэтому у нас действительно диагностика рака проходит уже не на первой, второй стадии, а на более продвинутых стадиях заболевания. И тогда, конечно, и выживаемость тоже от этого зависит. То есть намного хуже.
Хорошо. Итак, человек, когда боится рака, он говорит, я боюсь, что сегодня я здоровый, завтра утром я просыпаюсь, и у меня четвертая стадия. Значит, давайте сразу, как мы вот этот страх, как мы его прорабатываем, чтобы не проснуться завтра утром с четвертой стадии рака, да? Мы что должны, вот давайте раз в год мы должны ходить, выиграть какой-то скрининг, это скрининг всего, или там онкомаркеры мы делаем широким веером, или что мы делаем?
Мы сдаем каждый год клинический анализ крови, ну, желательно еще биохимия. Каждый год, раз в год, рентгенограмма легких для женщин раз в год, гинеколог, маммолог. Для пациентов старше 40 лет колоноскопия раз в 3 года, гастроскопия при наличии жалоб. Ну, это минимальный, по крайней мере, диагностический поиск.
И тогда что, увеличивается процент того, что будет поймано что-то на уровне там еще доброкачественной?
На уровне,
да?
Первой стадии, или когда стадии. Можно даже без химиотерапии хирургически удалить, и все.
То есть, если мы с вами раз в год обследуемся, вовремя ловим самое начало заболевания, то у нас... Какие же там шансы? 95%, да?
Да,
да. Да.
И выше,
да.
Шанс на, да, то, что это что? Ну вот мы, а вот мы удалили там, допустим, вот сделали колоноскопию, удалили там какой-то там кусочек, да, кишечника пораженного. А какая вероятность, что это повторится?
Риск рецидива. Вот мы работаем в клинике гемобластозов, и, к сожалению, все наши пациенты, которые вылечиваются от заболевания, да, онкологического, они имеют риск рецидива этого заболевания пожизненный. Никто никогда не скажет, что...
То есть разные типы онкологии дают разные
вероятности. Вот в нашей ситуации так, да, и есть. Угу. Вот эта угроза рецидива, она остается с человеком на всю жизнь, и как раз у меня в штате большое количество клинических психологов, больше, чем обычно находится на отделениях, то есть 4 ставки клинических психологов, потому что мы оказываем сопровождение пациентам, которые приходят на лечение, которые уже пролечились, и вот для того, чтобы снизить тревогу, снизить фобии, да, то есть проходит психологическое сопровождение. Поэтому вопрос такой вот, Кетти, обращалась ли ты к профессиональной помощи клинических психологов или психотерапевтов со своими проблемами?
О, да, и те, и другие, и регулярно, и я показываю, несомненно, успех, и меня упрекают в кристальном порядке в моей голове.
Просто действительно фобия относится к виду неврозов, да, и это одна из самых нехороших фобий, канцерофобия, потому что она практически не отходит от человека, она практически 24 часа в сутки вместе с этим человеком. Есть разные фобии, например, фобии замкнутых пространств или высоты. То есть человек, когда спустился на землю, он уже не боится, или там вышел из лифта, он уже не боится. А вот канцерофобия, она его может преследовать, конечно, очень длительный срок и приводить к дальнейшим разрушающим, да, проблемам
очень,
в организме.
Очень портится качество
Поэтому,
жизни.
Поэтому, конечно, да. эту фобию нужно обязательно лечить, лечить профессионально. И, насколько мне известно, на сегодняшний день это достаточно эффективно лечится. То есть существуют методики психотерапевтические, которые включают в себя и работу с телом, и с разумом, и когнитивно-поведенческие методики. И, как правило, насколько мне известно, психотерапевты стараются в первую линию терапии не включать медикаментозную терапию, потому что нужно работать с вашими эмоциями, с вашим сознанием, и как раз антидепрессанты могут мешать этому. И уже только в отдельных случаях, когда сам уже доктор видит, что необходимо медикаментозное лечение, тогда вы начинаете прием препаратов. Вот. Но в любом случае, то, что вы сами понимаете, что у вас есть эта проблема, это уже первый главный шаг, что вы сами знаете об этом, значит, тогда вы второй шаг, что вы с этим справитесь. То есть плохо, когда человек в таком состоянии находится, когда он не контролирует, да, то есть свою болезнь. То есть если вы полностью соглашаетесь с этим и идете, значит, вперед к выздоровлению, значит, это будет.
Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
Так, хорошо, вот подождите, мы с вами сейчас дошли до того, что идти к врачу, к доктору на терапию, это очень хорошо, но я бы сначала все-таки побежала бы сдавать, как нам сказал Юрий, необходимый минимум анализов.
Ну, Катя, вы сдали минимум?
Я ежегодно сдаю максимум анализов, то есть вы, например, не упомянули эндокринолога, у меня есть еще сверху масса всего, то есть мой чек-лист, он очень продолжителен, и порой я прибегаю даже, когда еще не минул год.
Итак, ну мы понимаем, что мы на примере Кэти видим, что это не всегда работает. Вот давайте еще покопаемся в страхе. Да? То есть первый страх, что, вот, что человек чувствует. Да? Я сейчас попробую себя прорефлексировать. Да? У меня четвертая стадия, послезавтра я умру, я хочу жизнь, не хочу, жить хочу, не хочу умереть молодой, у меня куча обязательств и так далее, внезапная смерть. А это как бы очевидный страх. Мне кажется, есть второй страх, вторая составляющая или грань канцерофобии, которая тоже, возможно, строится на стереотипах, а на самом деле она отчасти строится и на правде. Это страх боли. То есть человек настолько боится того, что если это рак, да, то это мучение, это боль, это очень тяжело, что лучше уж вот просто ничего не делать, да, или как-то рассосется, или уже умру молодым, чем прийти и вот, так сказать, вступить в эту область боли. Что мы на это с вами отвечаем? Да, Кэти?
А я бы продолжила список.
Давай.
А у меня это еще и страх, конечно, во-первых, стать обузой, при том, что, в общем, практически и некому, то тогда что? Я умру в безвестности в какой-то, больнице с зеленым отлупившимся кафелем. И еще один ужаснейший страх, мне страшно заводить детей. Мне кажется, что, ну, во-первых, мы все умрем, или они умрут, то как я без них, или я умру, как они без меня.
Ну, это же производное. Давайте вернемся к боли, да? Ну, я не буду скрывать, да, я канцер-сёвайвер, так сказать, я человек, который прошла эту историю, и это действительно больно. Ну, что говорить, это больно. И это тот опыт, который, наверное, ну, Юрий поправит меня, но я думаю, что больше половины больных онкологических переживают опыт боли. Что у нас современная медицина на эту тему говорит?
Разрешаются обезболивающие препараты, вплоть до наркотических.
Ну, наркотические, наверное, уже все-таки четвертая стадия, терминальная стадия.
Когда есть необходимость.
Если есть необходимость в наркотических препаратах, их дают.
А что у нас сегодня с обезболиванием?
Я хочу сказать, что у нас в клинике есть центр боли. Этот центр боли создан буквально 3, наверное, 4 года назад. Задача этого центра, специалистов, которые работают в бригаде, как раз была такова, чтобы больные не страдали от боли. Причем у нас есть как взрослые, так и маленькие пациенты. И чтобы...
Вот вы прям в самых ранних стадиях вы начинаете работать с болью пациента?
У нас, у наших пациентов болевой синдром может возникать по разным причинам, в том числе на фоне терапии, когда происходит...
Ну, лучевые ожоги,
да,
или химиотерапия.
Мукозит там, да, угу. И так далее, осложнения могут возникать. И всегда, как только возникает проблема, тут же подключается эта бригада, которая составила свой собственный протокол, и пациент, даже маленький пациент, сам может регулировать себе дозу наркотического препарата с помощью кнопочки специальной.
Сразу наркотические, а что, каких-то нет промежуточных, так сказать, между анальгином
есть,
и наркотиками?
Есть, само собой есть. Когда это вдруг не помогает, да, угу. И есть необходимость, значит, давать наркотические препараты, тогда это делается, но это делается вот по специальной схеме, чтобы никто не страдал от этого симптома.
Просто, понимаете, когда лечили меня, и я очень благодарна моим докторам, и дай бог им здоровья, то, что я живу уже много лет, это только их заслуга, но Вот тогда, 20 лет назад, да, конечно, онкологи и радиологи были сконцентрированы на том, чтобы...
Вылечить.
Вылечить, да, чтобы больной выжил. Да, и как бы, ну, утешали, говорят, ну, ты потерпи, да, вот еще пару месяцев потерпи, но зато мы с тобой выживем. Понимаете? То есть было такое ощущение, что, ну, я не думаю, что врачи не сострадали больным раковым, но действительно была какая-то беспомощность. Вот сейчас поменялась ситуация вообще?
Значительно поменялась. Угу. Значительно поменялась. Даже в паллиативной помощи сейчас нет пациентов, которые страдают от боли. Это я могу совершенно точно сказать, что этому уделяется огромнейшее внимание сейчас, и это одно из главных обеспечений.
Ну которое... нет, они есть, потому что...
Алиса Георгиевна, это, к сожалению, не везде.
Да. Ну, может быть, в регионах, да.
К сожалению, это не наркотический везде, препарат не так просто дать, большой уровень ответственности, за это можно сесть в тюрьму, угу. если неправильно заполнить документы.
Просто, к счастью тогда, к счастью, в той клинике, где я работаю, этой проблемы нет.
Хорошо, если...
У нас все детки улыбаются, веселятся, и на моем отделении восстановительной медицины мы проводим очень много развлекательных мероприятий, и дети в тяжелом состоянии приходят к нам, и никто никогда не жалуется на то, что...
Как человек, который боится этого, и там просчитывает разные какие-то там драматические варианты, как он может себе, так сказать, подстелить соломки и понять, что если ему придется лечиться от онкологического заболевания, как он может себе, так сказать, в априори обеспечить некую защиту от боли?
Значит, в первую очередь, у человека, который, ну, не дай бог, заболеет тяжелым заболеванием, должно быть абсолютное доверие доктору. И когда будет абсолютное доверие медицине в целом и доктору, не будет у него страха, что ему не окажут помощи. Потому что действительно в этой сфере сейчас на высоком уровне высокие технологии существуют, и пациенты, ну, поверьте, в клиниках не страдают от боли, это точно.
Ну, ладно, мы будем утешаться тем, что в хороших клиниках от боли не страдают, а плохие клиники, давайте, друзья, будем дожимать, как делают это Кэти. Есть еще одна, третья версия, почему мы боимся рака, может быть, не на первом и на втором месте. Это еще и некая стигма, которая лежит на больных онкологическими заболеваниями, ну, и на, в том числе на трудоспособных или на сюрвайверах, да, тех, кто находится в ремиссии. Вот. Я не знаю, Кэти, вот ты общаешься с такими людьми наверняка. Есть, у меня есть такое ощущение, да, что, во всяком случае, там еще 5-10 лет назад мы тебе могли сказать, слушай, ну, ты там смотри, что работодатель не узнал, что у тебя там рак в анамнезе. То есть некий страх, да, даже не дремучий страх заразиться, слава богу, все-таки это экзотическая ситуация сейчас. А вот, знаете, какого-то... Я даже не знаю, что такого-то жеманства, что ли, такого, но вдруг...
Я бы сказала, это какой-то до сих пор мистический, наверное, страх, да, как раньше чумы.
Может быть,
чумы,
да.
Сейчас вот так, коллеги совершенно верно сказали. Ну,
что с этим делать?
Люди плохо понимают, и поэтому, в принципе,
боятся,
да.
Боятся раковых и бывших раковых больных.
Я думаю, что вы совершенно правы. Действительно, есть такое ощущение, что в обществе, наверное, нет достаточной информации о том, что происходит с людьми после лечения их от рака. И мы сейчас начали изучать отдаленные последствия нашего лечения и столкнулись с тем, что у нас мало материалов о том, как наши пациенты интегрируются в дальнейшую жизнь. И когда мы начали заниматься этими вопросами, оказалось, что огромная часть из них действительно продолжает учиться, продолжает работать, воспитывать детей. Я лично знаю огромное количество...
Делают карьеру себе.
Не только карьеру, они действительно возвращаются в семью, становятся мамами и папами, да, и могут менять стиль работы, место работы, вид работы. Если они не могут трудоустроиться, они все равно приобретают хобби. И мне кажется, что...
Ну, таких... вы даже об этом говорите, знаете, с таким удивлением.
Нет.
А это же норма такая должна быть?
Это норма, и я считаю, что должны и средства массовой информации рассказывать об этих людях больше, а не рассказывать о тех, кто умер от рака. Вот это то, что мы видим сейчас в телевизоре, да, и видим в интернет-чатах о том, что такая-то звезда погибла там от такой страшной болезни, mm-hmm. такая-то звезда. Но никто не говорит, что вот эта звезда выжила и продолжает работать. Понимаете? То есть это вот более важная информация для общей популяции людей.
Вот абсолютно с вами соглашусь, потому что что-то мешает... Я очень много об этом думаю, но хочу сказать, что что-то мешает людям, выжившим от рака, которые умом прекрасно понимают то, что вы говорите. Да, нужно показывать себя. Смотрите, мы ездим путешествовать, мы там покупаем машины и квартиры, растим детей и так далее. Но и мы этого тоже стесняемся, да? Вот мы стесняемся сказать того, что я себе заставляю. Я делаю это специально.
Может быть,
но это преодоление каждый раз.
Зададим Юре вопрос. Просто я в клинике работаю 10 лет, и я знаю пациентов, с которыми я общаюсь в течение 10 лет. То есть это пациенты, которые приезжают на скрининг, да, раз в год, и я вижу этих пациентов много, то есть я их обследую там вот по своим вопросам. И я думаю, что Юрий Геннадьевич тоже знает пациентов, которые уже длительное время после лечения.
Абсолютно. Более 5 лет, условная цифра, человек считается здоровым. Я знаю людей, которые 10 лет и 15 лет уже здоровы.
Я неоднократно слышала от своих коллег, что очень трудно получить медицинский отвод от армии, То есть наши пациенты приходят за специальными выписками, потому что их берут в армию и не хотят верить о том, что у них была когда-то инвалидность.
Дай бог им здоровья. Давайте перейдем к практическим вопросам, потому что нужно закругляться уже, а тема на самом деле неисчерпаемая. А какое поведение человека, ну, я имею в виду в привычках, каких-то вовлечениях, все-таки подводит его к группе риска по онкологическим заболеваниям? Давайте поговорим, как с этой стороны подойти к страху.
Ну, безусловно, нездоровый образ жизни.
Ну, давайте
поговорим. Сами понимаем про курение. Курение увеличит риск.
То есть все-таки не миф. То есть современная медицина не опровергла то, что курильщики...
Только подтвердила.
Только подтвердила.
Да, ну...
И причем не только в отношении рака легких, да? То есть мы сейчас совершенно четко говорим и о раке желудка, и о раке толстого кишечника. Это тоже группа риска для этих раков.
Для курящих людей. Да. Ничего
себе. Да, потому что нарушение все-таки микроциркуляции,
безусловно, да, и ткани. Неправильное питание увеличивает риск рака печени.
Что такое неправильное питание?
Мало клетчатки, большое количество жиров, ну, несбалансированное питание.
Ну, тут я прочитала накануне, что, оказывается, красное мясо может провоцировать.
А это тоже
или
один,
это спекуляция.
Это тоже один из мифов, да.
Читать про еду вообще страшно, честно говоря.
Да, да, это правда. Это правда. Такое ощущение, что мы питаемся канцерогенами. Да, у нас на первое, второе, третье и место компота канцерогена. Это правда или нет все-таки?
Поскольку пациенты задают такой вопрос, мы тоже, естественно, обращаемся к этой теме. И
речь... Давайте пять продуктов, которые точно доказано, не надо...
Не нужно кушать продукты, которые копченые, которые длительный срок хранения. Это солености, копчености, такие, да, вот мясные продукты. А мясо, которое нормально приготовленное, свежее мясо, его можно есть, если
так,
это...
Колбасу копченую не едим.
Не нужно, не нужно есть не колбасу, консервы.
Консервы не едим. Да, а икра красная в баночке?
Ну, знаете, разные консерванты добавляют. Некоторые разрешены, некоторые не разрешены. За границей запрещены, в России почему-то разрешены. Ну, тут
а главное, чтобы
список.
Ваш организм был метаболически здоров. То есть, чтобы у вас не было прибавки веса с возрастом большого. Да? То есть, чтобы...
Вздохнула сейчас половина наших слушателей.
Индекс массы тела не должен превышать 25, там есть такое значение. Угу. Это важно, потому что действительно ожирение, да, то есть нарушение
метаболического веса приводит,
да, я так поняла, что и к риску возникновения рака печени и рака яичников.
Рака яичников, да. Совершенно верно.
Вот это да.
Да, поэтому действительно есть повод немножечко подумать о диете и не только получить удовольствие от питания.
Так, а вот солнце все-таки расскажите, пожалуйста. Загорать,
ну, в небольшом
загорать.
Количестве это, естественно, можно.
Что но такое небольшое? Это до какого цвета?
В утренние, вечерние часы, когда нет прямого...
Считается, что с 12 до 16 часов под открытыми солнечными лучами находиться не стоит.
Ну, то есть
действительно,
все
рассеянный
солнечный...
Да, ничего нового в этом нет. Защитные
крема. А что-то появилось, что-то вот такое новое? Ну, типа, вот, знаете, очень много разговоров про облучение от мобильных телефонов. Исследовали вы эту проблему? Или это все... Пугалки.
Значит, естественно, все мы понимаем, да, о том, что есть определенное излучение, но вот такой факт. Во-первых, производитель всегда заботится о том, чтобы не навредить. Это точно. И существует очень много апробаций перед тем,
потому
как это...
Потому что производитель тоже использует эти самые телефоны.
Да, это раз. Во-вторых, наши телефоны действительно не везде ловят сеть. Это говорит о том, что это несовершенно мощное устройство, которое вот, может вот, иметь такое излучение и
мне
навредить.
Мне нравится, как вот изъяны уворачивают.
Поэтому, да, это позитив.
Ну, на данный момент не доказано.
Ну, вообще, я знаю о том, что не рекомендуют длительное использование телефонов, например, не более, ну, точно не более 6 часов в сутки. То есть надо понимать, что это может вредить, если это чрезмерное использование.
Ну, вот имеется в виду телефон у головы, когда мы подносим
да,
к уху.
Да.
Слушайте, а вот есть еще такое заблуждение или, наоборот, наблюдение, что у человека, который находится долгое время в стрессе...
Боже, это мой ужасно страшный страх. Я, слава богу, с детства ненавижу ни консервы, ни копченые. Я не курю, я занимаюсь спортом. Но
есть стресс. Вот правда это? Я по своему окружению знаю, что действительно, когда анализируешь потом, что человек перед тем, как, особенно это касается молодых людей, что перед тем, как случилось заболевание, у человека был длительный стресс.
Совершенно верно. Стресс – это один из факторов риска онкологического заболевания.
То есть не стесняться идти к психиатру, к психологу, да. Говорить, слушайте, я уже 3 месяца в стрессе.
Не нужно сразу к психиатру. Нужно научиться владеть своим телом, научиться расслабляться. Методики эти существуют, особенно если вы говорите, что вам нравится физическая активность. И мне кажется, что физическая активность это очень важное немедикаментозное воздействие на людей, которое действительно благотворно влияет на настроение и на снижение стресса. Поэтому нужно, главное, выбрать правильную для себя себя физическую активность и правильно уметь ею пользоваться тоже, чтобы это было не во вред, а в пользу. Вот. Но действительно нужно уметь расслабляться. Сейчас очень много всяких методик, надо стараться делать. Это реально. Вот. Действительно, стресс – это химическая реакция, то есть, которая в организме запускает определенный воспалительный процесс, а дальше организму приходится гасить этот процесс. Да? И вот возникновение патологической клетки, так называемой, оно может как раз возникнуть в результате какого-то дисбаланса в организме. Поэтому нужно вот стараться найти свой баланс.
Друзья, вот это очень важная информация, да, что, пожалуйста, не лелейте в себе стресс. Да? Со стрессом нужно работать.
Мне кажется, жить в разрушающем страхе – это такой не имеет онкологического заболевания. Это очень
еще
плохо.
Больше стресс.
Это 4 года стресса, да, это так.
Друзья, страх разрушает. Я хочу поблагодарить Кэти в первую очередь за искренность, с которой она к нам пришла. И мне было очень интересно и важно разговаривать как двум носителям страха с разной точки зрения. Но мне кажется, что вот чем больше таких наших встреч будет, да, с великолепными профессионалами, когда мы честно говорим, да, что заболевание тяжелое, да, есть там вопрос боли, да, есть вопрос очень многих неблагоприятных факторов, да, но не нужно стигматизировать ни людей, которые болеют раком и переболели, ни себя, как так сказать, потенциального носителя. Мы обсудили, как можно профилактировать, да, и как можно вовремя поймать. Самое главное, что я услышала, что огромный процент онкологических заболеваний даже на серьезных стадиях сегодня излечим.
Да.
Это так. Если можно, то совет дать Кэти, что, конечно, не нужно ни в коем случае думать о том, родить ребенка или не родить ребенка. Это нужно обязательно сделать. И я думаю, что если жизнь так сложится, что появится это чудо у вас, то, конечно, ваши страхи уйдут.
Они заместятся другими.
У вас начнется совершенно другая жизнь, да, и я думаю, что вы справитесь, вы должны справиться.
Спасибо.
Спасибо.
Друзья, мы разобрали противный страшный страх, но мне лично стало, как знатному онкофобу, немножко полегче. Мы говорили сегодня о страхе заболеть раком. Этот был подкаст «Страхи», в котором мы разбирали проблемы канцерофобов с Алисой Волковой, руководителем службы психологической поддержки НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой, Юрием Залялым, руководителем отделения онкологии номер 2 Первого Санкт-Петербургского медицинского университета, и с Кэти Сапович, топ-менеджер в IT, москвалюб, колумнист, популярный автор, очень красивая девушка, которая пока еще является канцерофобом, но я надеюсь, что она в ближайшее время справится с этим. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст в App Store, Google Play, комментируйте и делитесь с друзьями. Ну и присылайте свои истории, свои страхи. Будем и дальше говорить о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо, потому что вместе бояться не страшно.
А что ты делаешь?
Боюсь.
А давай бояться вместе.
Вы слушали эпизод подкаста «Страхи». Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.